Истинное учение индивидуально. Отрывок из главы 24 книги «Путь» с вами Криананды. В обучении подход мастера к каждому из нас был индивидуальным. Это не означало, что он изменял основы своего учения для удовлетворения наших личных потребностей. Скорее, это была расстановка ударений, а не различия. Для некоторых он делал акцент на позиции служения, для других – на глубоком погружении в себя. Одному он подчеркивал необходимость большей радости, другому – меньшего легкомыслия. Его акценты были расставлены слишком тонко, чтобы это можно было выразить словами. Он передавал их интонацией голоса, выражением глаз, кивком головы. То, что он говорил одному человеку, он мог никогда не сказать кому-то другому. В самом реальном смысле он был исключительно сокровенным, божественным другом для каждого из нас. Кто-то может предположить, что в нашем деле он чтил основной принцип любой хорошо поставленной организации – максимально используйте индивидуальные таланты. Но для мастера эта практика означала бы использование своих учеников, а его истинная забота всегда была направлена на наши духовные нужды. Иногда он даже снимал нас с какого-то важного задания, даже такого, в котором никто другой не мог нас заменить, просто для того, чтобы помочь нам духовно. Иногда он ставил людей в ситуацию, для решения которой они не имели достаточной квалификации, с намерением побудить их развить необходимые духовные качества. В иные времена он давал работу, которая нам не нравилась, не потому, что мы для нее хорошо подходили. Я помню плотницкую работу, на которую он однажды меня поставил. На каждое попадание молотка по гвоздю приходилось 10 промахов. Но потому, что эта работа хорошо подходила для нас. Возможно, нам необходимо было научиться каким-то духовным качествам. К примеру, преодолевать нежелание. Иногда он не поручал людям работу, для которой они имели великолепную квалификацию, просто потому, что они уже не нуждались в данном опыте для духовного роста. Можно было предположить, что он призовет наиболее продвинутых учеников помогать ему в работе в качестве священников. Действительно, он говорил, что назначает священниками только тех, кто в предыдущих жизнях приобрел требуемую духовную подготовку. Но наряду с наличием необходимой квалификации, еще более важным был вопрос, что необходимо нам для собственного роста. Однажды, беседуя со мной о Раджарсе Джанакананде, в своем самом продвинутом ученике, он сказал, когда-то он возглавлял центр в городе Канзас, но я попросил его сложить в себя эту обязанность. Служба в таком качестве больше не нужна для его духовного развития. Сестра Гьянамата, его наиболее продвинутая ученица и человек глубокой мудрости, могла бы оказывать огромную помощь, если бы давала лекции, вела уроки и писала статьи для журнала СРФ. Но мастер никогда не просил ее послужить в каком-либо из этих качеств. Такая работа просто не была необходима для ее духовного роста. На самом деле, однажды я попытался уговорить ее и нескольких других продвинутых учеников написать статьи для журнала самореализации. Мои усилия явились ответом на просьбу мастера сделать публикации этого издания, выходившего раз в 2 месяца, более привлекательными и полезными для среднего читателя. С короткими практическими статьями, как он сказал, по техникам и по принципам правильной жизни, статьями, предназначенными помочь людям на всех уровнях – физическом, ментальном и духовном. Я попытался привлечь к работе как можно больше людей, естественным образом полагая, что чем выше духовное развитие автора, тем лучше будет статья. Но, к моему изумлению, ни от Гьянаматы, ни от кого-либо еще из тех, на кого я надеялся, я так и не дождался ответа на свое обещание. Это было мое самое первое столкновение с истиной, что учение мастера индивидуально. Первая инстинктивная реакция «неужели они не хотят исполнить волю мастера?» противоречила тому, что они должны знать о его воле гораздо больше, чем я. Я был вынужден в конце концов прийти к заключению, что когда мастер хотел усовершенствовать журнал, он вовсе не считал необходимым свистать всех наверх для его улучшения. Дело было не столько в том, чего он хотел, сколько от кого он хотел этого. Как-то в феврале или марте 1949 года мастер поручил мне стоять на улице у выхода из Голливудской церкви после воскресной утренней службы и пожимать руки выходившим людям. В своих уроках он утверждал, что пожимая друг другу руки, люди обмениваются магнетизмом. Таким образом, мастер хотел, чтобы я не просто приветствовал людей, но выполнял роль проводника его благословений для других. После первой попытки я почувствовал такой отток энергии, что у меня фактически закружилась голова. Видимо, люди бессознательно оттягивали энергию из меня, сознавая, что я служу представителем мастера. «Мастер», — сказал я после этого, — «я не верю, что готов для такой работы». Я объяснил, что случилось. «Причина в том, что ты думаешь о себе», — ответил он. «Думай о Боге, и ты обнаружишь, как сквозь тебя течет Его энергия». Его предложение сработало. Придерживаясь мысли о Боге, я обнаружил, что действительно чувствую больший подъем после пожатия рук прихожанам, чем до этого. «Когда умрет это я», — написал мастер однажды в рифмованных куплетах, — «тогда я познаю себя». «Ваше желание быть счастливыми», — часто говорил он нам, — «должно включать счастье других. Мое сердце всегда знало, что наступит день, когда я буду призван служить другим через наставничество и чтение лекций. Но была тому виной скромность, за которую мастер иногда хвалил меня, или более темные мотивы нежелания, но прошло еще немало лет, прежде чем я смог заставить себя поверить, что мои лекции хоть кому-то приносили пользу. Тем не менее, мастер дал мне ясно понять, что ожидает от меня принятия этой ответственности всерьез. «Сэр», — однажды оправдывался я, — «я не хочу быть лектором». «Лучше бы ты научился любить это дело», — доброжелательно ответил мастер. «Это то, что тебе придется делать». Озвучивала Сунита специально для сайта «Реальность йоги» realityyoga.ru. Медитируйте и будьте счастливы!